Здрасте, Шаватова, Готовоха. У нас второй урок по теме псалмы, Дгилем. Мы с вами дошли до второго псалма, седьмого пасука. Но поскольку очень тяжело начинать прямо с седьмого пасука, то начнем сначала, только прочитаем. «Почему волнуется народ, племена замышляют тщетное? Встают цари земли, и властелины совещаются вместе против Всевышнего и против Машеха его. Разорвем мы их, узы сбросим с себя, путы их, сидящих на весах». Усмехается Всевышний, усмехается над ними. Когда заговорит он в гневе своем, в ярости своей напугает их, ведь я поставил царя моего над Сионом, горой моей святой. До сюда мы дошли. И мы обсуждали, что этот псалом говорит про войну Гога и Магога, когда народы, некоторые из народов мира, приходят с севера для того, чтобы воевать с Машехом и Зарушалаем, а Лемайса воевать со Всевышним, и Всевышний насмехается над ними. Теперь продолжает и седьмой пасук, которого мы начинаем сегодня. «Расскажу я о решении. Господь сказал мне, сын мой, ты сегодня, сын мой, ты, сегодня я родил тебя». На иврите этот пасук звучит, сейчас я потерял, «Эсапра эль хог гашем, я расскажу закон Всевышнего». «Омар Алай, Всевышний обо мне сказал, бниата, ты мой сын, ани гайом илатиха, я тебя сегодня создал». Понятно, что некоторые товарищи из этого извлекли, мы их ломдус учить не будем, глубокий, извлекли из этого некоторые вещи, связанные с тем, что Машех или Мессия, как они называются, является рожденным непорочным зачатием от сына и так далее, Всевышнего и т.д. Теперь, что говорит нам Рав Вали? Я не буду всех комментариев, которые есть, считать, как мы договорились на эту тему, очень коротко. Рав Вали говорит, что Машех сам рассказывает про время Машеха и про время закона царства Машеха, которое раскрывается в мире. Он говорит, что Ашем дал мне хиба и тира, дал мне дополнительную любовь. Мы уже неоднократно на разных уроках я говорил, думаю, что не только я, вы знаете, но тем не менее, что понятие любви, агава, это понятие соединения двикута, прилепления ко Всевышнему и соединения со Всевышним. Соединение со Всевышним человека, кавана, постижение его мудрости и постижение смысла того творения, которое замыслил Всевышний, заповеди, Торы и так далее. Поэтому Машех говорит о том, что Всевышний дал мне хиба и тира, дополнительную любовь. А сапрэль хог гашем омар алай бниата. И расскажу о законе, за который в это время существует от Всевышнего. Сказал мне Всевышний, ты мой сын. Кто может теперь устроить войну против человека, который руководит гангагой Всевышнего, управлением Всевышнего мира, про которое сказано, что это Бен, что это сын Творца, и при этом не будет каас, не будет гнева по отношению к отцу, то есть Акодыш Брагу не разгневается. «Ани айомил да тихо, я сегодня родил тебя». «Зеу мамаш» – это точно то, что говорится другому человеку, один человек другому, который спасается от какой-то большой войны, которая существует, не обязательно войны, какого-то несчастья. И он как будто бы сегодня родился. Сегодня тоже есть такое выражение, что можно считать, что ты заново родился. После войны Гога и Магога, Малхус Всевышнего, она очень сильно укрепляется через... Всевышний укрепляет его Малхус. И получается, как будто бы это день рождения Машеха. И Гакодыш Барагу, выводя его из этой беды, из войны Гога и Магога, потому что войну Гога и Магога человеческими силами никак невозможно победить, Мелех Машех не мог бы это сделать без нисим раскрытых чудес, которые делает Гакодыш Барагу, поэтому Гакодыш Барагу, сделав так, что война Гога и Магога кончается, и уничтожив те народы, которые пришли уничтожить Машеха и уничтожить Царство Всевышнего в этом мире, они во время этого уничтожения Машех как бы заново родился. Это пшада пашут, простой смысл. Более серьезный смысл альписот, я не буду его сильно раскрывать, состоит в том, что есть разница между временем до войны Гога и Магога и временем после войны Гога и Магога. Есть разница в сущности проявления Машеха в этом мире, есть разница в сущности проявления Малхус Всевышнего в этом мире. Я рискую повториться, но объясняю еще раз, и еще раз, что Машех – это проявление атрибута Малхуса в мире, который спускается сюда. До войны Гога и Магога это проявление шло через определенную сферу, сферу Нуква, женского начала, которая называется ночь, которая называется Малхус, которая называется женское начало, нижняя из всех сферот мира Ацилус, которая проявляется в качестве Малхуса через Машеха в этом мире. Война Гога и Магога, вернее, заключительный этап этой войны, когда Всевышний уничтожает войско Гога, царя Магога, и в этот момент Малхус проявляется в Нижнем мире очень сильно, он связывается не только с Малхусом, но связывается с более высшими сферот в мире миров, в самых верхних миров мира Ацилус, и оно проявляется с тем, что это уже связывается, назовем это, с мужским началом, которое соответствует понятию дню, а не понятию ночи. И кешер, связь, единство Всевышнего проявляется намного сильнее. И, соответственно, Малхус уже проявляется в этом мире, Малхус Всевышнего проявляется в этом мире не только как Шехина, но как еще более высокая связь между Шехиной и Акодыш Брагу. И это понятие дня. Поэтому пасук говорит «Ани гайом и латиха». Сегодня, сегодня это с перевод слова «айом», но слово «йом» – это «день». Этим днем ты был рожден. То есть это день рождения Машеха, но день рождения Машеха, окончание войны Гога и Магога, в проявлении царства Всевышнего, раскрытия Всевышнего в мире на значительно более высокой ступени. Поэтому Всевышний говорит, что сегодня ты был рожден, этим днем ты был рожден, днем, а не ночью, поскольку раскрывается еще один уровень раскрытия царства Всевышнего. Следующий пасук, пасук номер 8, говорит нам, надо сказать, что не, буквально до конца псалма, капитла этого, все псуким говорят примерно на одну и ту же тему. Когда говорит Давид Амелах, прости меня, и я дам, проси меня, и я дам народы в наследие тебе и во владение тебе края земли. То есть Машиах сейчас получает разрешение Всевышнего в тот момент, когда эта цара кончается, это несчастье кончается. То и Машиах поднимается на очень высокий уровень познания и связи с Творцом, вот это хиба и тира, дополнительная любовь, то Всевышнему говорит, что ты можешь просить у меня не только за Амисраэль, но можешь просить меня также за то, чтобы весь удел твой был в том, что все конца земли будут подчинены тебе. Подчинены тебе имеется в виду, что в Нижнем мире раскроется единство Творца. И это связано тоже с вот этим вот качеством духа мужского начала, которое происходит, поскольку Машиах в этот момент обладает в Нижнем мире значительно более высокими качествами, чем раньше, близости ко Всевышнему. «Сокрушишь их железом железным, жезлом железным, как сосуд ты разобьешь их». Речь идет о тех, кто... Сейчас, наверное, все-таки надо на лашон ха-кодеш тоже говорить псуким, я немножко увлекся. Он говорит, «Ваата малахим...» Нет, момент. Да. «Ваата малахим гискилу, евасрушев тей арец». Он говорит о том, что сейчас тебе дается такая возможность, что Малхус и присутствие Машиаха, раскрытие Машиаха – это одно и то же. Поэтому ты можешь их ударить, Шевет Барзель, ударить тех, кто восстают против Малхуса и Гашева, железным жезлом и разбить их. Существует понятие чистоты, духовной чистоты, глиняные сосуды, если они затумились. Их можно очистить не окунанием микву, не гоголой, кипячением, ничем другим, а только ударить их, разбить их. И для этого служит железный жезл, который дается Машиаху, для того, чтобы те, кто откажется принять Малхус Гашема, они просто растворятся, их не будет. «А ныне, цари, образумьтесь, внимайте назиданию судьи земли». Продолжает Давид Амелах и говорит, «Ваата малахим гаскилу, гивасрушев теэрец». А теперь, цари, поумнейте и подчинитесь тому, кто судит всю землю. Момент. Да. Однако сам Машиах, прежде чем он приходит, не знаю, использовать против народа мира атрибут суда Всевышнего, который передан в его руку, то он хочет обратиться к их сердцам для того, чтобы объяснить какие-то дворим шельтам, какие-то вещи, связанные с разумом, для того, чтобы убрать необходимость разбить глиняные сосуды, что если они подчинятся Всевышнему, то, может быть, они избежат разрушения и гнева Творца. И это то, что сказано. Сейчас, цари земли, образумьтесь и подчинитесь, передайте себя тому, кто судит всю землю. Эти сами по себе, сами эти слова были обращены к ним. А то, что он сказал, начал со слов «сейчас», это является намеком. То, что «орех эпаем гаялиф нейгашем», что долготерпение было Всевышнего, и он терпел фактически 6000 лет хилуля шема, осквернение имени Творца. Но сейчас пришло время, когда это заканчивается. И это то время, о котором сказано, что «коля раа», все зло, киашан тихоламинарец, как дым будет развеян над землей. Поэтому сейчас вы должны знать, что этот момент настал. У вас уже нету больше времени испытывать долготерпение Всевышнего. Вы должны решить, что вы делаете. И он продолжает и говорит. Сейчас. Служите Всевышнему в страхе и радуйтесь в трепете. Ивду эдгашем бейра, служите Всевышнему в страхе, вы игилу и радуйтесь, борода в трепете. Что имеется в виду? Что у вас есть, так же, как, собственно, у нас, есть единственный выход из положения, что сейчас есть авойда, служба Всевышнему, которая относится только ко Всевышнему, без какого-либо добавки и шитуфа, компаньонства с какими-то именами, не знаю, как их назвать, видов авойды зойры, ангелов, шитуф, алилим каких-то. Что до этого времени народы мира у них было принято, даже обращаясь к Творцу, делать это алиидей шитуф посредством шитуфа, то есть посредством какого-то компаньонства имени Всевышнего с еще какими-то святыми, или я не знаю, чем и как и так далее. Или знаю, неважно. И сейчас вы должны понять, что в этот момент происходит полное очищение, и этого больше не должно быть. Вы должны служить Гашему в радости, исключив в страхе, исключив любое понятие компаньонства, присоединения чего-то к имени Всевышнего. И радуйтесь в трепете, потому что, безусловно, вы должны радоваться величию хеседа, добра, которое делает с вами Всевышний, что он осуществляет свою гавтаху, свое обещание, которое он пообещал народам мира, когда сказал «Нишбати, я поклялся, ецеми пиздока лоташув». То, что выходит из уст цдаки, праведности, не возвращается. И поскольку я пообещал, что у вас будет такая возможность, я ее осуществляю. И теперь, после того, как Всевышний это говорит, вы должны радоваться и трепетать, и понимать, что это еще один шанс, который дается, и надо использовать этот шанс, для этого убрав все понятие шитуфа. Я, в принципе, решил Дгилем очень коротко пытаться вести, но иногда мне, ну, не знаю, попытаюсь все-таки коротко. Дело в том, что есть большой спор, мнение Рамо в Шульхан Арухе, что народы мира, у них нет запрета служить Всевышнему, присоединяя к ним какое-то еще начало посредника и так далее. Это не называется авойдой зойры. Рамо делает этот вывод из определенных тосфос Ирана, которые есть в геморе авойдой зойры. Прими Годим и Минхас Хинух спорят с Рамо и считают, что это неправильный вывод, что кавана тосфос, из которого делается этот вывод, немножко другая. Но, тем не менее, есть такая шита, во всяком случае, не видно такого строгого запрета, как, который называется авойдой зойры, который надо жертвовать жизнью и так далее. Если народы мира служат Всевышнему, соединяя и обращаясь через посредника, не имеется в виду, понятно, что не всякого посредника, не какой-то там картинки или каменного идола и так далее, но упоминая что-то, что связано со Всевышним, через которого можно к нему обратиться, есть мнение, что это не является авойдой зойры. Для Амисраэля это отдельная заповедь, что для Амисраэля это авойдой зойры, он должен жертвовать собой, но не сделать этого. С этого момента народы мира теряют не то, что эту возможность никогда не надо было использовать, теряют то, что если они это делают, то это не работает как авойда зойра, с этого момента это поклонение идолам. Поэтому вы должны служить только Всевышнему лично, поэтому употреблено четырехбуквенное имя Гашем, Б и Ра, страхи. Двигаемся дальше. Вооружитесь чистотой, чтобы не разгневался Всевышний, чтобы не погибнуть вам в пути, бы еще немного, и разгорится гнев его, счастливы все полагающиеся на него. Это последнее предложение пасука, которое звучит. Наш кубар, вооружитесь, перевел русский переводчик, потому что он не хотел переводить почему-то дословно. Нашку – это нашика, это поцелуй. Сделайте чистый поцелуй, минуя все преграды. Поцелуй – это понятно, что это соединение, слепление, когда воздух становится общим у людей, которые целуются мужа и жены. Здесь это поцелуй. Поцелуйте чисто, приблизьтесь, прилепитесь к Всевышнему, как еще раз он переводил, вооружитесь. Нешек – это оружие тоже, но здесь имеется в виду именно прилепление, поцелуй. Для того, чтобы он не разгневался и не потеряли вы дорогу, потому что еще немного и разгневается его гнев на тех, кто этого не сделают. Те, кто сделают, те окажутся приближенными к Творцу. Ашри коль хусейбо. Счастливы все, кто полагается на Всевышнего. Значит, до этого времени многие люди из народов мира, у них было принято целовать идолов, что это моцве тевель шель клипа, что это какой-то шелуха от шелухи, от обертки. Но сейчас вы должны целовать сейфер Тору Всевышнего, которая не является, здесь нету никакой клипы, и прилепляться к нему. Бар – это язык чистоты. Наш кубар – это чистый поцелуй. То есть, очень легко это понять в соответствии с тем, что уже было объяснено, что пришло время, когда габар ла галут мелит пашет баалам, очищается галут и больше не будет распространяться в мире. И нужно ли хапко или нашко, нужно обнять и поцеловать к душе и прилепиться к ней целиком, потому что это может, только это может искупить те грехи, которые были в том, что мы, или народы мира, в данном случае это обращение к ним, но понятно, что к многим из нас это то же самое обращение, что здесь идет искупление того кавода, той славы и почестей, которые мы давали, когда целовали всякие виды авойда зойра. И если кто-то не захочет этого сделать и прилепиться к чистоте и поцеловать ее, то все наказания, которые могут быть, фактически истребление, падает на этого человека, и он тавет дерек цдока, он теряет цдоку в хесед, пути цдоки и хеседа, которые были обещаны Творцом. Для того, чтобы не разгневался, не разгорелся гнев Всевышнего и не была потеряна эта дорога, потому что еще немного и гнев Всевышнего возгорается, что печка уже горит, и Гакодеш Барагу – это уже совсем последние мгновения как бы существования Ламазе, я не знаю, сколько времени будут существовать, столетия, минуты, секунды, это не имеет никакого значения для Всевышнего. Но сейчас заключительный этап – существование мира, и, соответственно, те, кто не удостоится остаться для Олам Аба, те будут, понятно, закончиться. И кончается этот псалом тем, что мы говорим о времени не просто Бияд Машеха, о времени окончания войны Гога и Магога и раскрытия Всевышнего, единства Всевышнего, не только через Шехину, которая пребывает с нами, но и более высоких атрибутов Всевышнего, не только божественного присутствия, но более высоких уровней, которые распространяются в мире полностью. И мы кончаем Ашри, Кольху, Симбо, счастлив то, все, кто полагается на Всевышнего, что это вещи, которые говорит Машиах, которые обращаются к народам мира. Иршут Бэдам, у них есть возможности послушать или не послушать, потому что сделано будет в соответствии с их выбором. Или цдока и хесед, чтобы принять их, или они будут сами себя отодвинут полностью и исчезнут, как мы уже говорили. На этом кончается второй псалом, и мы сразу же начинаем третий псалом, который начинается «Мизмор ледовид бевархобим пнеавшалом бно». Мизмор, псалом Давида, когда он бежал от Авшалома, сына своего. Ну, не знаю, как переводить Тгилим. Это отдельная профессия, которой я не обладаю. Все время жалуюсь, что я не умею переводить. Действительно, это так. Мне не нравятся почти все переводы. Единственное, что их очень сильно оправдывают в моих глазах, я бы перевел значительно хуже. Слово «мизмор» происходит от слова «земер» – «песня». Слово «псалом» – я не знаю значения этого слова. Песня Давида, мизмор Давида, когда он убегает от своего сына Авшалома. Первый вопрос, который здесь возникает, это связь между этим псалмом и предыдущим, как обычно. И вот этот псалом, он присоединяется к предыдущему, и какая связь с предыдущим псалмом? Посредством того, что сказали наши мудрецы, что «кашет арбут раба вейтоя термима мимилхэмет гока магок». Тяжело для человека, когда в его доме проявляется другая культура, то есть восстание против Всевышнего прямо у него дома, имеется в виду в основном дети, не дай бог жена и так далее. Это хуже для человека, тяжелее, чем война Гога и Магога. Почему? Смысл очень простой. Потому что война Гога и Магога снаружи, а это происходит внутри, идет изнутри. Безусловно, обе эти вещи безумно трудны, и тем не менее, псалом номер 3, который говорит Давид Амелех по поводу восстания Авшалома против Давида, это псалом, который продолжение предыдущего псалма, который говорит о страданиях и нахамы, утешения, которые происходят у Машеха после Гога и Магога. Теперь Давид Амелех переходит к себе и говорит псалом по поводу восстания Авшалома. В двух словах, Авшалом, сын Давида, уже ближе к концу жизни Давида Мелоха, устраивает восстание революционное против Давида Мелоха для того, чтобы погубить Давида, убить его и сесть на престол Давида. Восстание обречено было на неудачу, Давида Мелох побеждает, Авшалом погибает, и Давида Мелох очень переживает по поводу гибели Авшалома. В принципе, несмотря на все, что он сделал, это восстание, это был человек достаточно праведный, но сделал такие аверы, что не дай бог, и Давид Амелех своими молитвами вытаскивает его из Гейнома и перемещает в Ганедон, о чем рассказывается в Геморе, трактат Сота, как Давид Амелех именно это сделал. Теперь он поет псалом по этому поводу и говорит, Разаль задает вопрос, наши мудрецы, благословенной памяти, спрашивают, это называется песня, просто слово «псалом» я не знаю, что означает. Это называется песня. Мизмор – это что такое радостная песня. Кинами Байлой надо было сказать «плач», потому что Давид Амелех плачет. Сын восстал против него, пытается его убить, восстает против Торы. И Давид Амелех свою молитву называет песней. Как такое можно? Тизмор – это оркестр. Мизмор – это песня, которую играет оркестр. Как такое можно назвать оркестром, ансамблем, песнопением и так далее, когда вроде бы, как это назвать, надо так же, как Ирмияу назвал книгу Эйха «Кина». Плач по этому поводу. Человек обычно не поет и не радуется во время своих страданий, но он плачет и вздыхает. Хазаль дали какой-то тирус на эту тему, в Геморе тоже есть какой-то тирус на эту тему, которая сейчас... В Зогаре есть тирус на эту тему. И все эти тирусы, понятно, что правильные. Но они даны аль-пи-пшат на простом уровне. Рав Вали хочет нам объяснить некий сот, некоторую тайну того, что здесь произошло. И он говорит, что Мерет, восстание против Давида Мелоха, не было Беколь Исраэль. Оно не шло и не захватило весь Израиль, весь народ. Но... Как это произошло? Как такое вообще могло произойти? Из-за категора, из-за того, что Ситра Охра, обвинение Ситра Охра обратной стороны, привела Пахим и Гехалим. Она приготовила все, что можно для того, чтобы огонь его поджег, для того, чтобы этот махлокис сгорел и этот махлокис усилился. И вот этот царь, который является хасидом, то есть Давид Амелех, он знает это, и он принимает этот мишпат, этот суд, словами мизмор, что он поет для того, чтобы лаохрит хитсониум, для того, чтобы увеличить к душу и отрезать внешние силы, и чтобы убрать обвинителя из этого мира, он поет это как славу Всевышнего, для того, чтобы раскрылась эта слава внутри тех сил внешних, которые вызывают вот эту вот войну Авшалома, для того, чтобы сверху Акодаш Барух отрезал их, убрал их из мира, и, соответственно, это проклятие войны ушло. И это то, что сказано дальше. Второй пасук, который говорит: «Господи, как многочисленны враги мои, многочисленные поднявшиеся на меня». Он говорит, что «Гашем марабу царай рабим камималай», «как много тех, кто встал на меня». Русский переводчик опять перевел слово «рабим» от слова «гарбе» «много», «многочисленные». Но есть еще одно объяснение, которое я выбираю для того, чтобы объяснить. «Гашем марабу царай рабим камималай». Здесь есть удвоенный язык. «Рабу царай» – «много моих врагов», «рабим», который на меня встанет. Слово «рабу» и «рабим» понятно, что это одно и то же слово. Если первый раз его привели от слова «харбе» «много», то второй раз, первый раз говорится про внешние силы, которые являются вот тем, что вызывает страдания к душе. Второй раз говорится о силах, которые приводят к восстанию, которые ведут великие, слово «рабим» от слова «рав», «большой», большие и важные люди. Поэтому здесь сказано «рабим встали против меня», что это как количественное, так качественное. Вот. И это речь идет, например, про Ахитополя, который давал советы против Давида Мелаха, Шими Гадоль Бетора, который был великий в Торе, и весь Исроэль, который шли вслед за ним. Теперь он продолжает и говорит: «Многие говорят о душе моей, нет спасения ему Всевышним села». Оп. Третий пасук говорит, секунду, «рабим амрим ленавши», опять слово «рабим», это и многие, и великие, знатоки Торы говорят, «эйни шуата ло бейлоким», нету Давида Мелаха спасения во Всевышнем села. Что имеется в виду? Здесь речь идет о том, что вот эти гдойлим, которые решили восстать против Давида Мелаха, они не восстали, а только потому, что считали, что Всевышний, он уже установил, что восстание Давида обречено, царство Давида обречено на неудачу, и Давид должен умереть, потому что после греха Батшевы, это настолько большой грех, поскольку они воспринимали это грех Эшет-Иш, замужней женщины, Гемора говорит, что это не было грехом с Эшет-Иш, но одно из мнений, но, тем не менее, это была достаточно большая авейра, они же воспринимали, что это авейра, что Давид жил с замужней женщиной раз, убил ее мужа два и так далее. Теперь они считали, что Давида не может быть, даже Тшува не может помочь, ничего. Только день его смерти и похорон. Только это может привести к его искуплению. И это то, что на самом деле это было неверно. И об этом говорит пророк, который говорит Натан ха-Нави, который говорит Давиду, «Хеевир хатаеха ло тамут», что убран твой грех, и ты не умрешь. Они же, не зная этого пророчества и воспринимая всю ситуацию иначе, считали, что у Давида Мелаха нету Ишуа, нету спасения, нету возможности. То есть, что даже Гашем, он убрал себя от того, что, от того кешера, который был у него с Давидом, от той связи, и нету вот этой вот проявления Малхуса Давида в этом мире, и Всевышний больше не мажгех на него, Бажгаха протит, и не будет спасать его от тех бед, в которых он попал, из-за того, что он сделал изъян в грехе, который называется неуф, прелюбодеяние. Таким образом, он как бы через прелюбодеяние расторг завет со Всевышним, завет Бритмилы, которая Бритмила, одна из целей Бритмилы, чтобы человек не грешил этим органом, то есть не занимался запрещенными связями. И это завет между Всевышним и Исраилем, человек, который разрывает этот завет и вступает в запрещенные связи, различные, не только Эшет-Иш, различные виды запрещенных связей, то он, возможно, даже при определенных ситуациях теряет Алам-Аба, правда, именно Эшет-Иш, может быть, и нету потери Алам-Аба, Давида Мелаха, во всяком случае, так объявлял. Какие-то другие, судя по всему, есть. Но мы не будем сейчас входить в эти детали этого вопроса. И они не знали, что все это не так, что Давид Амелах пришел к Батшеве, которая получила гет от своего мужа Ури перед походом Ури на войну. Вся армия Давида Амелаха перед походом на войну разводили своих жен. Есть разные варианты, махлокес Раши, Рабейну там, что именно там было, какой именно гет, мы сейчас не будем входить в эти вопросы. И таким образом она не являлась Эшет-Иш. Ури должен был быть казнен по другой причине, потому что он оскорбил Давида Мелеха, назвав, Давид ему дал какое-то распоряжение, а он ответил, что пока мой господин Иов находится в шатре, я не пойду к себе домой, он в поле. И тем самым он при царе назвал подчиненного своим господином, что приравнивалось к Марет Бемалхус, к восстанию против царя. Ну, у меня сейчас нет времени все это объяснять, но, во всяком случае, Батшева была предназначена Давида Мелеха с первого дня, с первых дней творения, с семи дней творения уже она была предназначена ему в жены, только через Батшеву и Давида мог родиться Мелех и Машиах, это предназначение их душ, слить их вместе, замыслил Всевышний с самого начала. И она на самом деле вообще, в принципе, не очень была жена Урия Хити, она была девушкой, и Ури к ней не входил, он не вступал с ней в близкие отношения, это повернул Всевышний, эти мысли выдал Батшеве и Ури, в основном Ури, для того, чтобы она пришла к Давиду в целости и сохранности. И получается, что он вообще не согрешил вот этим нюфом, вот этим прелюбодеянием, которым они его объявляли, обвиняли. А они так считали, и поэтому считали, что их мерет, их восстание может быть удачным, успешным. Вейну шеатол лаким села. Они говорили, это большие люди, это не просто гопники в большом количестве. Это Ахитополь, который был президентом Сангедрина и так далее. Базировались они на том, что они пришли к выводу, понятно, неправильному, но к выводу, Эйни Шатоба Лаким Села, что Всевышний оставил Давида, у него нет больше спасения, в нем Села. Шилоих Зорот Одвигу, то, что Давид больше не вернется к своему Двикуту, к своему прилеплению к Творцу. Давид Амелах продолжает и говорит, «А ты, Всевышний, щит для меня, слава моя, возносишь голову мою. Ваташем маген баади, ты, Всевышний, мой щит за меня, квади умарим рашит». Ты поднимаешь мой кого, ты поднимаешь мою голову. Давид Амелах, он продолжает петь песнопение Всевышнему, восхваление Всевышнему во всех своих несчастьях и страданиях. Как сказано, хесед вамишпат ашира. Когда ты будешь обращаться ко мне через хесед, через бесконечное добро или через строгий суд, в любом случае я буду петь тебе, буду воспевать тебе. И это то, что сказали наши мудрецы, что если лехесет ашира, им лемешпат ашира, неважно, что происходит в мире, хесет или мешпат, мы должны восхвалять Творца и обращаться к нему с широй. Поэтому Нианца Баруа Кодыш, в Давида Мелах вошел в это время этого псалма, сочинение, исполнение этого псалма, вошел к нему Руа Кодыш, и тут же он получил гавтаху, обещание и ответ от Всевышнего по поводу того, как произойдет его такона, как он справится с врагами. И это то, что, несмотря на то, что эти враги Гдале Исраэль, великие люди в Израиле, Давида Мелеха волновало не только количество, но и качество того, кто против них восстал. И Всевышний, он обращается к Всевышнему, получив это обещание со стороны Творца, он говорит Гашему, «Ата Ашем Маген Баади, ты, Всевышний, являешься щитом для меня». И также поднимаешь мою голову, и слово «маген» – щит показывает Гацала Гмура, стопроцентное избавление, как душой, так и телом, так и материальное. Слово «маген» – это аббревиатура трех слов, «маген» – это щит. «Мем» – это мамон, имущество, «гимел» – это гуф, «нун» – это нешама. Давид Амелах получил обещание от Всевышнего, что он будет ему «магеном» для этих трех вещей. Вот, и это тайна того, что мы сегодня, здесь устойчивое словосочетание «магендовит», который надевается на шее или вешается еще куда-то, шестиконечная звезда. И это обещание того, что Всевышний не оставит Давида в его царот, в его несчастьях, и также возвратит его к его ководу, как сверху, так и снизу. И Давид не потеряет ничего из того, что он кибель, поскольку он уже принял свой оныш, принял наказание за грех с Батшевой. Понятно, что, несмотря на то, что не было Эшет-Иш, тут была некая авейра, которая была сделана, и Давид Амелах его уже искупил. И не только это, но Ширим Рошелайвав, но все эти Ширим Давида, они падут на голову его врагов и докажут его, и составят их преклониться перед Давидом Мелахом. Окей. Они, говорит Давид Амелех, враги считают, что я на этом потерял очень много, но ты сделал так, что я только выиграл на всем этом восстании, потому что во мне осуществилось, безусловно, то, что «Беколь эцев и е мутар, шигу акавот гарамат рожь етер мипцхила», что через страдания, через то, что со мной произошло, через испытания, я поднял голову еще выше, то есть я поднялся на еще более высокий уровень. Давид Амелех находит в себе силы говорить этот мизмур и благодарить Всевышнего за свое духовное поднятие в тот момент, когда идет война с сыном, в результате которой сын погибает и попадает в гейном, и Давид Амелех продолжает за него молиться, как я уже говорил. Это достаточно высокий, ну, не надо, чтобы я комментировал. «Голосом своим ко Всевышнему я взываю, и ответил он мне с горы святой своей села». Следующий пасук говорит: «Коль аль гашем икра, голосом я обращаюсь ко Всевышнему, ва анэни, он мне отвечает, мигар кадшо, со святой своей горы, с места, где по дальнейшем будет Бейт Мигдаш, села». Ну, значит, простое понимание здесь понятно, что Давид Амелех благодарит Всевышнего за то, что он сразу отвечает на его молитву, но поскольку я так вот как бы пообещал и решил, что мы будем немножко входить в более углубленные кусочки объяснений, комментариев, то своими словами, все молитвы, которые есть у человека, икор этой молитвы, главная суть этой молитвы, как пишет в первой главе, в первом шаре Нефеш ха-Хаим, все главы посвящены этой теме, что это понятие целым и лаким, что Всевышний создал человека по образу и подобию, что человек является тем началом, который снизу вверх воздействует и через наше воздействие соединяется все миры со Всевышним и соединяется внутри Всевышнего. Все атрибуты, медот, качества, сферот, как хотите, так и назовите, которые соединяются внутри Творца, и сверху вниз наше действие идет молитва снизу вверх, и сверху вниз ответным светом Всевышний оживляет и соединяется со всеми мирами. Я очень упрощенно говорю. Здесь у нас есть, что «Коли эль Хашем икра», своим голосом я обращаюсь к Всевышнему, и он ответит мне. Существует понятие «Коли», понятие «Дибур». «Дибур» – это такое более низкое начало, когда я соединяю звуки, слова и обращаюсь словами. «Коль» – это более высокое начало, когда идет только голос. Но понятно, что «Дибур» без голоса невозможен. «Шафар», где есть только «Коль» без «Дибура», это более высокая мадрега. Она соответствует более высокому уровню сферот, которое соединение с Творцом. Но Давид Амелех здесь говорит о том, что через его молитву «Коль» и «Дибур» соединяются вместе, и вместе идет влияние, благодаря «Коль» и «Дибур», на этот мир. Это соединение определенных разных уровней. Поэтому, когда мы исполняем мицву трубления в шафар, она идет без дибура, без «Коль», только «Коль» без дибура. Ту, о которой мы говорим, это соединение еще более высокого уровня. Но поскольку такого уровня соединения, это мицва, и уровень этот возможен только в Рош ха-Шана, все остальное это нету такой мицвы, и, соответственно, это соединение не происходит. Но через «Коль», соединенный с дибуром, с речью, мы это делаем постоянно. И вот Давид Амелех благодарит Всевышнего за то, что он дает ему возможность сделать это соединение, и благодаря его молитве соединяются миры с Хашемом, и соединяется, образуется вот проявление единства Всевышнего. «Я лежу и засыпаю, пробуждаюсь, потому что Всевышний поддерживает меня». Речь не идет о том, что стандартное состояние, когда человек засыпает во время урока, Давид Амелех засыпал во время молитвы. Это немножко о другом идет речь, потому что, а я забыл прочитать, «Ани шахавти ваишна, я лежал и дремал, векицоти киашем и смахэни, и я пробудился, потому что Всевышний меня поддержал». Речь идет о том, что человек, который находится в состоянии царот, в состоянии несчастья и страданий, подобный человек, он очень нефункционально способный. Горечь и страдания вызывают некую апатию, некоторое состояние, которое Давид Амелех назвал словом «лежать и спать». Это понятно, что не настоящая депрессия, но тем не менее человек, который находится внутри страданий, часть депрессивности в него входит. И Давид Амелех говорит о том, что его функциональность очень упала в это время страданий, в которых он находится, и благодарит Всевышнего за то, что Всевышний пробудил его и ввел его в состояние, когда он может говорить «мизмор», то есть песню радости и счастья Всевышнего, и он как бы расширяется, поскольку Всевышний поддержал его. И это слово «поддержал» сказано в будущем времени, и не сказано в прошедшем времени, «самхани». Не сказано, что он поддержал его в прошедшем времени. Почему? Тайна этого в том, что так же, как... Здесь немножко более трудная такая уже ситуация. Так же, как... Наверное, немножко войти в эту ситуацию. Существует понятие «мохин». «Мохин» от слова «моах» – «разум». Разум взрослого и разум ребенка, они отличаются. Понятие «мохин» относится к способу воздействия Всевышнего на человека, и понятие «мохин» находится внутри самого человека, как восприятие того, что с ним происходит, восприятие гашпо, влияния Творца. Мохин – это самый высокий уровень восприятия, который может быть. Это восприятие через... Ну, мох у человека находится, он вертикальное создание, он находится сверху. Это самый высокий способ восприятия. Мохин, кроме их дележки на три уровня, кроме этого, бывает мохин де катнус и мохин де гадлус. Взрослые и детские. Взрослые, когда восприятие, приведя нас на очень простой, примитивный язык, взрослый человек воспринимает по-взрослому, ребенок по-детски. В тот момент, когда человек находится в состоянии таком полупарализованном, апатии, депрессии, дикаона, не знаю, как это назвать, от тех царот, от тех несчастий, которые к нему приходят, то его восприятие того, что происходит со стороны Всевышнего, оно несколько ограничено, он не видит какой-то широкости того, что происходит. Для того, чтобы видеть широту того, что происходит, и общую картину, нужно немножко выйти из этого состояния. Это то, что совсем недавно в недельных отрывках у нас произошло, когда Иакову сообщили, что Иосиф погиб, то Иаков оказался в состоянии авилута, и его покинуло пророчество, пророческий дар, поскольку пророчество не может находиться у человека, который находится в состоянии скорби, горечи, депрессии и так далее. Иаков на 21-22 года был лишен этого понятия навиюта из-за того, что он находился вот в этом состоянии авилута по Йосефу, и не мог утешиться, и к нему не возвращался Руах а-Кодеш. В тот момент, когда ему сообщили, что от Йосеф хай, Йосеф все еще жив, и он мелех бамицраим, то в эхье Руах Яков Авину, ожил дух Иакова. То есть к нему вернулось пророческое состояние. Понятно, что пророческое состояние – это восприятие Гошема на самом высоком уровне, который возможен в этом мире. Есть разные уровни пророчества, но все равно это самая высокая степень двейкута, прилепления ко Всевышнему, и самая высокая степень восприятия того, что сообщает Гошем. И это то, что произошло у Иакова, и этого не могло произойти в тот момент, когда Иаков находился в состоянии грусти и так далее. Поэтому это называется, что мохин были мохин де катнус, маленькие ограниченные возможности восприятия Творца. И Давид Амелех говорит, что Всевышний не просто меня поддержал, но он поддержит в будущем времени. Суть состоит в том, что в тот момент, когда Всевышний уже поддержал в прошедшем времени Давида, пробудил его от вот этого вот состояния, то Давид пробудился не только от того, что было, но пробудился и на будущее тоже. И больше он уже не боялся войн, которые против него были, и тех людей, которые замышляли его убить, потому что ему была раскрыта такая близость и замысел Всевышнего, что понятие страха перед этим, такое понимание Творца, что понятие каких-то внешних сил, которые ему угрожают, ушло куда-то в некоторое прошлое. Продолжает Давид Амелех и говорит в седьмом пасуке: «Не боюсь я десятков тысяч народа, которые находятся вокруг меня». Лоира мировод, не боюсь я многочисленных, то есть десяти тысяч, десятков тысяч народа, которые савив шато алай, которые вокруг восстали против меня. Восстание приобретает довольно большой размер, и понятно, что Бедерих Тева, человек должен, по законам природы, человек должен бояться того, что происходит. Но когда Давид Амелех почувствовал и увидел это проявление Всевышнего и соединение с ним, когда Всевышний начал отвечать на эту молитву, этого псалма, о котором мы говорим, не горечь, не плач, а именно восхваление, которое он дает Всевышнему, за тот ответ, который мгновенно получает от Творца, и за то, что ему раскрывается замысел Всевышнего во всем, включая это восстание Авшалома, то когда вот это вот понимание вернулось к нему, то Давид Амелех ощутил, что это знак полного спасения со стороны Творца, что когда Ашем не хочет спасти человека, то он его оставляет в своем маленьком состоянии, и тогда его враги, они начинают пересиливать его. Что поэтому пророк обращается и говорит: «Ми икум Яков ки катонги». Разве может стать Яков, ведь он уменьшен, и он маленький. Это фраза Нави, которая говорит о том состоянии, когда Амисраэль находится в состоянии катнуса, в состоянии маленького, в состоянии непонимания, удаленности, не в состоянии воспринимания нормального, максимального воспринимания двейкута, соединения со Всевышним. И в этой ситуации непонятно, как можно что-то такое позитивное сделать. Но когда Гашем Итбарах, Хафец Лаше, хочет спасти человека, то он возвращает его в состояние взрослости, в состояние величия. Величие в данном случае не то, что все кланяются им и говорят, какой ты высокий, какой ты большой, а величие – это состояние великого соединения с Творцом. Это гадлус, о котором идет речь. И посредством этого он, Давид Амелех, радуется и преодолевает, пересиливает своих врагов, которые падают перед ними. Что поэтому сказано в пасуке: «Гигдель Гашем Лаасот Иману», Аину Смехим. Это Шира Малот, это другой пасук из Дгилем, который мы читаем в Шаббат, например, перед Берхат Амазоном, что если бы Всевышний сделал такое с нами, мы бы были Смехим. Понятие Симха, понятие радости, это понятие расширения восприятия, которое, как я сказал, только миток Симха можно служить Всевышнему, нельзя служить через Ацвуд, через горечь и страдания, то есть можно, безусловно, но это будет такой уровень службы катнуса, маленький, уменьшенный. Если бы Всевышний сделал эти чудеса с нами, то мы бы были смехим, то есть мы бы возрадовались, и мы бы находились на другом уровне службы. Это то, что происходит с Давидом, который говорит сейчас, что когда он увидел, почувствовал, воспринял свой контакт со Всевышним, что Всевышний дает ему вот эту вот гдулу, в смысле восприятия Творца, то он понял, что десяток тысяч врагов, десятки, которые встают на него, не имеют никакого значения, потому что если уже Всевышний решил, что это восстание обречено на неудачу и будет спасение Давида Амелеха, то это произойдет. Продолжает Давид Амелех и говорит: «Встань, Всевышний, помоги мне, Бог мой, ибо ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивые расшиб ты. Кума Ашем, встань, Всевышний, Ашеени, спаси меня, Элокай, мой Бог. Ки Якита, эт колей вай, ты бил всех врагов лехи, пощечины ударом по щеке, щены Рашоем Шибарта, и зубы нечестивцев ты поразбивал». Такой достаточно странный аллегорический пасук, который говорит, несмотря на то, что Давид Амелех были возвращены Мухин де Гадлус, вот этот уровень Гадлуса, то тем не менее, и это являлось, не тем не менее, это являлось симаном, знаком его спасения, тем не менее, он должен был сделать некий, спасать будет Всевышний, но Давид Амелех должен был сделать некоторое пробуждение снизу, с его стороны, для того, чтобы произошло пробуждение сверху. И это пробуждение должно было произойти сверху из Тиферета и из Малхуса. То есть оно должно было произойти так же, как мы говорили в прошлом псалме, что Машиах получил некое родился и ночью, и днем, в начале до войны Гога и Магога это было ночное, а потом это стало дневное, мужское и женское начало сформулировались и сошли своим влиянием вниз и соединились с Нижним миром, также здесь. Давид а-Мелех должен был получить вот это вот двойное влияние, и поэтому сказано «Кума Гошем», что это соответствует Кодшу Борогу, соединение с более высоким атрибутом Всевышнего. «Гошеену Элокай» – это имя Элоким, «Спаси меня». Это соответствует раскрытию Шехины Малхуса, что это уровень Давида, который стандартный уровень Давида, это раскрытие Малхуса в этом мире, поэтому называется Давид а-Мелех, тот человек, через которого раскрывается Малхус в мире. Поэтому здесь сказано именно «Элокай мог», «мой Бог», «Элокай», «мой Бог» именно. Потому что Давид – это тот, кто раскрывает этот элокут внутри мира. За что сейчас Давид а-Мелех благодарит Всевышнего за пробуждение, которое происходит сверху, которое он начал снизу, сам Давид, своей молитвой, всем своими действиями, войной, тем, что он, ты, Всевышний, ударил всех моих врагов, лехи, по щеке, пощечина. Это удар пренебрежения, стыда. Как царь, который хочет, видит, что его сына угнетают, делают ему какие-то несчастья, он подходит, чтобы вот этих вот людей, которые угнетают его сына, дать ему плюху по щеке, чтобы выразить свое презрение и чтобы все видели презрение царя по отношению к этим людям. Так как стоит сделать восставшим против Давида, из-за того, что они бомьют аркам, они изменили, они на минимуме своих, как бы, своей ценности восстали против помазанника на царство со стороны Всевышнего, это простое объяснение того, что называется «макат лехи» – пощечина. Альписот, на основании более глубокого, содного, тайного объяснения, что когда, ну, на самом деле, очень относительно сод, но да, что в любом восстании нужно убрать зачинщиков, главу восстания, что все остальные идут за ними. Но вот главы восстания, они являются в данном пасуке, они аллегорически представлены в виде шинаем, в виде зубов, которые хотят сожрать Давида, укусить и съесть Давида. А Всевышний пробуждает внутрь, входит внутрь этого спора, который есть у Давида и его противников, и дает им оплеуху такую, чтобы выбить у них зубы, которые являются тем, что является источником, главой этого махлокиса, этой ссоры, которая произошла. И это то, что сказано. «Якита, коль айвай лехи, ты дал моим врагам пощечину, шиней рашоим шибарта, и зубы рашаим ты шибарта». Шиней рашоим шибарта – это рашей тивот, аббревиатура, это корень. Шиней – шин, рашоим рейш, шибарта еще шин, шореш – это корень. Ты убрал корень махлокиса, корень восстания. И эти слова, шореш, объясняется, что эти главы, которые были корнем всего махлокиса, и когда удален корень у дерева, тогда ветви дерева сами по себе скисают и вянут, потому что нет у них источника для того, чтобы они существовали, поскольку удален корень. И это то, что написано «всех моих врагов». Хотя убито было всего несколько, но махлокис закончился, и погиб Авшалом, и Ахитополь покончил жизнь самоубийством, когда увидел, что происходит. И тем самым закончился весь спор. Но одновременно с этим произошло удаление корней зубов, которые находятся в верхних мирах, тех сил хицаним внешних, клипот, которые были направлены для этого Мерида против Давида а-Мелеха во время Авшалома. И тогда, как бы, Всевышний самостоятельно, лично спасает Давида от всего, что произошло, потому что внешние силы входят в то место, где они не могут существовать, и делает очень большой цар, очень большое страдание для души, для святости. А об этом сказано «Лагашем Гаишуа» – Всевышнему принадлежит спасение. А, я не прочитал последний пасук, извините, пожалуйста. «Лагашем Гаишуа ламеха верхатейха села» – Всевышнему спасение и твоему народу броха села. Это последняя фраза этого псалма, что поскольку спасение идет со стороны Всевышнего, поскольку вот эти силы хицониум, они дошли до состояния, когда они реально мешают существованию к душе, они мицерим ее, поэтому Всевышний вынужден вмешаться в эту историю, поскольку силы клипы, силы тумы все время находятся, силы зла находятся на определенном шаршерете, на определенной цепочке, и Всевышний регулирует, в какой момент нужно их ограничить больше или меньше, или убрать, для того, чтобы зло не восторжествовало в мире. В этом мире известно, есть обещание Всевышнего, что он не будет разрушен, и Акодыш Баругу доведет его до конца с помощью Амисраэля, но это придет к полному тикуну, к полному исправлению. И это то, что сказано Лашем Ишуа, что вот пойди и посмотри. Теперь говорит Рафали, обрати внимание на хасидут, благочестивость Давида, что даже во время, когда большая часть Израиля восстала против него, я не знаю, большая, но большая, восстала против него и пытались сделать ему какое-то зло, сам Давид просит от Всевышнего добро для Израиля и броху, чтобы она пришла на народ Израиля. И это то, что он говорит, что пришла Ишуа, спасение со стороны Всевышнего от всех вот этих вот внешних сил Ситрохры и Алямеха Берхатейха Села. А на твой народ приведи свою броху Всевышний Села. Потому что известно, что все проблемы, которые происходят, происходят из-за питуя, соблазнения вот этих внешних сил Ецер Гара. На эту тему написана вся первая часть Мишлей. И сказано, и тму хатою вело хатим, что если бы закончатся когда-то все грехи и не будут грешить. И также здесь... Него Алиатит есть пророчество о будущем, потому что когда Итарер Хашем Идбарах, когда прибудет Всевышний, пробудится, и Идгалует Пасу Коля Ратав, и все виды света Всевышнего ныне скрытые, которые мы получаем в очень небольшом количестве в разных сочетаниях, все они раскроются и Идпашту, то есть распространятся во все места, то броха, которая до этого была скрыта от Израиля во время Галута, вернется и будет распространяться на них во время Геулы, во время избавления из Галута, Йетер Шиат Йетер, с большей силой и с большим качеством, я не знаю, как это переводить, до такого состояния, что все, кто на это посмотрит, на Амисраэль, увидят, что это Зера, семя, которое благословлено Всевышним. И это то, что просит Давид Амелах, пророчествует, и просит, чтобы сейчас какая-то часть этой брахи вошло, и пророчествует на будущее и говорит «Алямеха берхатха села», «На твой народ придет браха села». Потому что Давид Амелах понимает, что, несмотря на грехи Амисраэля, несмотря на какие-то вещи, это проявление внешних сил, которые использовали какие-то вещи, питуим, но икар, проявление славы Всевышнего в этом мире должен быть через Амисраэль, и поэтому он просит браху для того, чтобы весь Амисраэль поднялся на вот этот уровень бесконечного двейкута со Всевышним, и на этом кончается этот псалом Села. Вот, я тоже кончаю наше занятие. Мы закончили первые три дилема. Байзрад Ашем, следующее занятие займемся четвертым. Всего доброго, до новых встреч в эфире.